Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Смерть 50-летнего Майкла Джексона потрясла многих его поклонников. Тот человек, который обладал баснословным состоянием и фактически неограниченными возможностями, не смог не то чтобы уберечь себя от смерти, но даже прожить среднестатистическое количество лет. Предполагается, что сердце Джексона остановилось из-за неверно рассчитанной дозы пропофола, мощного анестетика, который он регулярно принимал. Даже человек, который обладал состоянием, имел неограниченные возможности, внезапно ушел из жизни. Смерть по праву можно назвать великим уравнивателем всех. Смерть не щадит никого, ни богатых, ни бедных. Смерть не щадит ни людей со связями, ни простых. Увидев мертвого, живой понимает, что это непременно случится с ним. Вопрос только, когда и как? Даже самые амбициозные люди смолкают у гроба своих знакомых. И самые высокомерные опускают глаза и говорят шепотом. Но только не наш Господь. Наш Господь не боится смерти. Мы верим в Христа, который не просто не боится смерти, но перед которым смерть присмыкается, как жалкое ничтожество. Мы верим в Христа, который остается хозяином ситуации в тот момент, когда весь мир расписывается в своей беспомощности. Мы верим в Христа, который остается Господином. Евангелие от Иоанна 11:25, там вы найдете слова, дарующие надежду и радость каждому истинному верующему. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 11 глава. Мы продолжаем с вами изучать этот текст, читать это место Писания. 25 стих. Этот стих вселяет надежду в сердца верующих людей. Иисус сказал: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. Верующий в Меня, если умрет, оживет». Обращали ли вы внимание, братья и сестры, на то, что Новый Завет ни разу не описывает случаи, когда в присутствии Иисуса Христа кто-либо умер? Единственный раз на Голгофе, и то Иисус Христос умер прежде, а потом два разбойника. Когда Иисус Христос приближался к мертвому. Смерть отпускала свою добычу и, поджав хвост, убегала прочь. Отчасти вот почему Иисус Христос дождался момента, когда Лазарь умер, потому что Он не мог бы просто наблюдать, как Лазарь умирает у Него на глазах. Когда воплощенный или воплощение жизни приближалось к мертвому, человек воскресал. Об этом наша история, и на самом деле мы уже начали читать эту историю два воскресенья назад. Мы постараемся сегодня закончить чтение главы 11 Евангелия от Иоанна. И мы увидим то, как Господь одержал победу над смертью и грехом неверия. Первое, мы увидим с вами победу Христа над смертью и неверием. И второе, мы увидим то, как человек подтвердил, что он мертв по грехам и преступлениям. Мы видим мертвость человека по грехам и преступлениям. Давайте вспомним кратко, что мы уже прошли. Это были последние месяцы земной жизни Христа. Эта история в Евангелии от Иоанна 11 главе касается последних месяцев жизни Христа на земле. Иисус посвящал все свое время, в основном все свое время 12 ученикам. Он готовил их к особой миссии. Он готовился передать им эстафету. В тот момент, когда пришло известие из Вифании, Иисус со своими учениками был вне пределов Иудеи. Скорее всего, Он находился в одной из областей под названием Перия. Вестник сообщил о тяжелой болезни друга Лазаря, и, получив от Иисуса ответ, что эта болезнь не к смерти, а к славе Божией отправился обратно к Марии и Марфе, сестрам Лазаря. Спустя 2 дня Господь вместе с учениками отправляется в Вифанию, чтобы разбудить умершего друга. И несмотря на то, что его друг умер, он радуется, что это послужит к утверждению веры его учеников. Он так им и говорит об этом. Приблизившись к селению, Иисус встречается с Марфой, а затем с Марией, утешает их, называя себя воскресением и жизнью. И потом он отправляется в сопровождении огромной толпы людей в то место, где захоронили Лазаря. Со Христом пошли Мария, Марфа, ученики, иудеи, простой народ. Все пошли туда, на то место, где был захоронен Лазарь. Подойдя к гробу, Иисус просит убрать камень. Посмотрите, 39 стих. Иисус говорит: «Отнимите камень». И помните, мы касались этого момента, хотя Иисусу ничего не стоило просто взять и поднять камень на расстоянии и отбросить его в сторону, Он вовлекает людей в эту ситуацию. И коротко я уже отвечал, почему. Подумайте, почему Иисус просит других отнять камень? Потому что Иисус в этот момент борется с неверием толпы. А в чем здесь борьба? Он дает еще раз убедиться тем людям, что Лазарь мертв. Каждое действие, каждый шаг Господа в этой истории направлен на то, чтобы люди уверовали, чтобы люди убрали все сомнения. Вот подумайте только, Иисус просит людей убрать камень, и люди убирают этот камень от гробницы. Казалось бы, незначительная вещь, но на самом деле, попросив убрать камень, Христос дает почувствовать людям реальность Его чуда своими руками. Те, кто убирал огромный камень с гробницы, прочувствовали это событие своими руками. Теперь они могли бы сказать любому, кто говорил: «Да нет, это просто профанация, это ложь, это неправда, Иисус не совершал чудо». Они могли очень четко и ясно ответить: «Мы лично отодвигали камень с гробницы Лазаря». В этом не было никакого обмана, Лазарь был действительно мертв. Когда они отодвигали камень, а скорее всего на основании оригинала та гробница, она не была, вход был резко вниз, можно так сказать. То есть сделали по-разному гробницы в то время. Так вот, когда они отодвигали камень, они могли заглянуть в эту гробницу и увидеть, что Лазарь лежал мертвый. Но даже если они не увидели мертвого Лазаря, то этот смрад, который поднялся при открытии камня, ударил бы им сразу же бы в нос. Не было никакого сомнения у тех людей. Лазарь был мертв. Иисус делает все возможное, чтобы привести тех людей к вере. Каждый шаг. Возможно, Он сейчас это делает. Наверное, я уверен, наверняка есть в этом зале неверующие. Что Он делает? Он борется. Он борется против вашего неверия, как тогда, 2000 лет назад. Он хочет, чтобы вы не имели никаких сомнений в Его божественности, в Его власти, силе, чтобы уверовали в Него. Итак, Иисус продолжает бороться с неверием тех людей. Посмотрите, Он дает убедиться в том, что Он ничего не делает без воли Отца. Он не только дает убедиться, что Лазарь мертв, но Он дает убедиться тем людям, что все, что Он делает, все это связано с Отцом, который на небесах. Посмотрите 41 стих. «После этого Иисус же возвел очи к небу и сказал: „Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. И Я знал, что Ты всегда услышишь Меня, но сказал это для народа стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня“». Если вы пролистаете всю Библию, вы нигде не найдете подобной молитвы. Иисус молится и вроде бы не молится. Он уже благодарит за полученный ответ. Эта молитва дает представление о том, какие были взаимоотношения между Иисусом и Его Отцом. Одно дело, Иисус ходил бы по Палестине и говорил: «Знаете, Я имею отношение с Отцом, Я имею отношение с Богом, который сотворил небо и землю», и все, только слова. Здесь что делает Иисус? Он говорит: «Я имею отношение с Отцом накануне сотворения чуда». Тем самым, через молитву, Он хочет показать, что Он близок к Отцу, и потом подтверждает эту близость совершением чудо воскресения из мертвых. Люди должны были понять, что воскресение Лазаря напрямую связано с тем, что Иисус близок к Богу Отцу. Этой близостью дышало каждое слово Его молитвы. Смотрите, Он начинает молитву «Отче». Он даже не говорит «Отче наш». Тем самым Он ставит свои отношения с Отцом на ранг выше, чем если бы мы молились «Отче наш». Это говорит о том, что Он имеет более близкие отношения с Отцом, другого ранга, другой категории. Смотрите, дальше Он говорит «Благодарю Тебя, что услышала Меня». Иисус даже не просит, а благодарит, что Его Отец уже услышал Его некогда. Еще раньше наверняка Иисус молился, об этом просто Иоанн не упоминает. Иоанн опускает некоторые факты этой истории. Скорее всего, Иисус молился уже раньше, до того, как прийти в Вифанию, и получил ответ. Воскресение Лазаря было определено им раньше. 42 стих. «И я знал, что ты всегда услышишь меня». Молитва должна была продемонстрировать истину. Из Евангелия от Иоанна 5:19. Помните, что там написано? Иисус говорит, что Он не делает ничего сам от Себя, но каждое Его действие – это действие Бога Отца. Абсолютная зависимость от Бога Отца не принижала Христа по отношению к Богу Отцу. То, что Иисус ничего не делал без Отца, наоборот, подчеркивало, что Он есть Бог. Поскольку если бы Иисус сделал что-то, что не было бы согласовано с Отцом, то тогда бы Он противопоставил Себя Отцу и явил Себя неким другим Богом. Но Иисус и Отец одно, поэтому каждое действие было согласовано с волей Отца. Поэтому Он молится Отцу и говорит, «Ты уже ответил на молитву». Но сказал это, 42 стих, посмотрите, «Для народа я говорил, я молился для народа, Отец, стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». Один комментатор так перефразирует эту молитву. Другими словами, Иисус молился так, «Отец, эти люди не понимают то, насколько мы с Тобой едины, поэтому я и молюсь». Они не понимают, как мы можем действовать одной силой, иметь одну волю и быть одинаковыми по своей сути. Поэтому я и молюсь вслух, Отец. Некоторые из них даже считают, что я творю чудеса дьявольской силой. Поэтому я и молюсь Тебе так, чтобы все поняли, что я пришел от Тебя, я послан Тобой, я Твой Сын, и я равный Тебе. Очень важно понять, почему Иисус здесь молится. Это не было шоу. Иисус не устраивал шоу. Он хотел ясно дать понять, что сейчас то, что произойдет с Лазарем, напрямую связано с Отцом на небесах. И эта связь через Иисуса Христа, то есть через Него. Посмотрите 43 стих. «Сказав это, Он воззвал громким голосом: „Лазарь, иди вон“». Еще один вопрос вам. Как вы думаете, зачем Иисусу нужно было громким голосом кричать? Одно движение мысли, и Лазарь бы уже выскочил из гробницы. Одно движение мысли. Зачем нужно было кричать? И вы уже понимаете, в каком направлении мы идем. Все это Он делает ради той толпы. Каждый шаг Христа для того, чтобы бороться с неверием тех людей. Когда Он сказал «выйди вон», Он связал факт воскресения Лазаря с собой, со своим действием. Чтобы никто не сказал, просто это совпадение. Лазарь вдруг воскрес, а Иисус тут рядом был. Иисус убирает всякую малейшую возможность, чтобы люди стали сомневаться в том, что именно Иисус совершил это чудо. Он не устраивает шоу, чтобы повеселить толпу. Он являет свою славу, свое могущество и мощь. Он являет себя таким, какой он есть, Богом во плоти. После возгласа прошло мгновение, очень короткое время, и идет 44 стих, смотрите. «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком». Давайте постараемся представить себе. Я знаю, что у многих из вас очень хорошо развита фантазия. Давайте представим эту ситуацию, хотя это не так подробно описывается здесь, но, может быть, кто-то даже прикроет глаза, а я вам начну говорить. И вы представьте, как это все происходит. Представьте себе мертвого Лазаря, обвитого погребальными пеленами. Он обвязан был весь. Здесь определенный платок, нужный платок, который заворачивали голову. Все тело в этих пеленах. Он лежит, обвитый этими пеленами, окостеневшим и неподвижными конечностями. Он плотно сомкнул свои веки, и глаза не двигаются. Он мертвый, абсолютно мертвый. Его лоб покрыла холодная влага гробницы. И вот до его холодного мертвого уха внезапно доносится возглас: «Лазарь, выходи!» И этот возглас будет мертвого. Звук проникает в глубину пещеры и доходит сквозь туго завязанный платок до мертвого уха. Внезапно забилось сердце, и ток крови пошел по венам. Тело получило необходимое для жизни тепло и температуру. Восстановился слух и зрение. Лазарь слышит повеление его господина. Напрягает восстановленные мышцы, и он поднимается. И даже те пелена, которые обвиты были вокруг ног, не помеха тому, чтобы он не подчинился глазу Господа. Лазарь медленно выбирается или выходит из гробницы. Нет, сомнений нет, что в тот момент не было ни одного равнодушного. Я думаю, что некоторые бросились в панике прочь, другие стали пить волокордин. Я не знаю, если бы вы там были, наверное, инфаркт сердца, и пришлось бы вас воскрешать рядом с Лазарем. Но в любом случае равнодушных не было точно. Все были вовлечены в эту историю, все просто должны были восхититься тем, что произошло в тот момент. И что делает Иисус, 44 стих? Интересно, все удивляются, только Христос не удивляется. Для Христа это естественно. Поднять мертвого ничего не стоит. Лазарь, выйди вон, хватит спать. А почему я думаю, что он не удивляется? Почему на него это не воспроизводит такого действия, как на других? Потому что он думает об обычных вещах. Смотрите 44 стих. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. Он как бы говорит, ему неудобно, некомфортно, помогите Лазарю. Иисус мог в этот момент думать об обычных, неважных вещах. Итак, развяжите его, пусть идет. Где те смельчаки, которые готовы прикоснуться к Лазарю, чтобы развязать его? Интересно, если Лазарь мертв, то если я прикоснусь к мертвому, я стану ритуально нечистым. Иисус говорит, прикоснитесь, развяжите Лазаря. Где те, которые действительно верят, что он жив? Подходит группа людей, скорее всего, это те, которые до этого отнимали камень. Они подходят к Лазарю, и они развязывают его, и они убеждаются, что это не обман, что Лазарь – это не привидение, не обман зрения. Это тот самый Лазарь, только живой. И вот Лазарь на глазах у всех обнимает Марию и Марфу. Только недавно сердце сестер разрывалось от горя, а сейчас радостная семья воссоединилась, и они на глазах у всей толпы отправились домой. Златоуст метко подметил, что осязание – зрение, слух и обоняние – все убеждало свидетелей в реальности чуда. Бог сделал так, чтобы все органы чувств человека были задействованы в этом чуде, чтобы ни один из них не сомневался в том, что он смог поднять мертвого на четвертый день. Господь одерживает победу над смертью. Но к этому ли он стремился? Друзья, вот подумайте – это ли была конечная цель Христа? На самом деле Иисус никогда не совершал чудеса ради чудес. Это вы должны запомнить для себя. Иисус никогда не совершал чудеса просто ради чудес, для того, чтобы потешить толпу, для того, чтобы сорвать аплодисменты. Иисус всегда имел другую цель, и здесь цель ясна. Иисус хочет, чтобы они уверовали, те, которые собрались вокруг Него. Не знаю, если бы вы были там, может быть, вы подошли к Иисусу: слушай, Иисус, как ты это делаешь? Здорово, какое-то заклинание. Лазарь, выйди вон, научи меня. Как это ты, Лазарь, выйди вон? Молодец, Иисус, классно. Подошли бы к Лазарю, наверное, спросили: Лазарь, слушай, где тебя носило 4 дня? Расскажи, ты, наверное, там туннель видел, небеса. Где ты там был? Расскажи, там, как там на небесах? Вот смотрите, Иоанн опускает все эти факты. Он не рассказывает о том, что чувствовал себя Лазарь, как он провел 4-дневный отпуск на небесах. Ничего, этих фактов нету в Евангелии. Апокрифы, интересно, рассказывают о жизни после воскресения, о жизни Лазаря. Некоторые апокрифы говорят, что Лазарь прожил 30 лет и никогда не смеялся и не улыбался. Но все это фантазии, поскольку человек хочет знать то, о чем Бог не говорит. Возможно, Лазарь смеялся так громко. Он не улыбался, но он смеялся от радости. Но на самом деле, в этой истории, потому какие факты Иоанн описывает и то, что он опускает, мы можем понять, что важно для Бога, а что незначительно. Многие люди хотят размышлять и думать о той жизни после смерти, о том, как это будет, как душа наша направится по этому коридору туда на небеса, будет светящийся какой-то ореол и так далее, и так далее. Библия не говорит об этом, и нам не нужно фантазировать. Но Иисус воскрешает Лазаря для того, чтобы мы увидели главное, самое важное. Явление могущества Христа должно было побудить людей не к любопытству и просто восхищению, не к тому, чтобы сочинять какие-то истории о Лазаре, но к вере в Сына Божьего. Иисус понимал, что единственное лекарство для больных, смертельно больных людей – это вера. И поэтому Он дает это лекарство им. Иисус продолжал бороться с неверием, и Он победил. Смотрите 45 стих. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. 45 стих исполнен утешение для нас. Вы думаете, что ваши родственники никогда не обратятся ко Христу? Вы думаете, что те соседи, которые постоянно смеются над вами, они не могут обратиться ко Христу? Посмотрите 45 стих. Найдите там утешение. Есть люди, которые могут жить в неверии, но в одно мгновение Бог меняет их сердца. И я хочу вам сказать, что Иисус борется за их души и сейчас. Через вашу жизнь, через то, что вы говорите им. Бог борется за ваших родственников. Бог хочет дать им веру. Поэтому не унывайте, когда вы видите, что они стоят в стороне и смеются. Посмотрим, что он теперь сделает, Иисус. Помните, когда Иисус шел к гробнице, одни смеялись, другие говорили, слушай, он расписывается в своей беспомощности. Он понимает, что он ничего не может сделать. Тот, который дал зрение слепому, видимо, здесь он беспомощен. Иисус слышит и чувствует эту гнетущую обстановку неверия, но он продолжает достигать веры, он продолжает достигать сердец тех людей. Интересно, что Иоанн в своем Евангелии, когда он говорит, что некоторые люди уверовали, не всегда он описывает словом «уверовали» истинную веру. Помните, да, мы не раз с вами говорили, и многие уверовали. Но я уверен, что 45 стих говорит о истинной вере. Есть несколько подтверждений этому. Почему 45 стих говорит о том, что люди по-настоящему уверовали? Поскольку чуть позже Синедрион в 48 стихе расценит веру этих людей как истинную. Это первое. Второе. Поскольку Иисус молился Отцу вслух, чтобы они уверовали. Это значит, что Он ожидал от них настоящую веру, и Он знал, что они по-настоящему уверуют. Поэтому здесь в этом стихе говорится о настоящей вере. И еще один аргумент. Хотя вера, основанная только на чуде, не может быть истинной всегда, но это чудо было настолько мощным и убеждающим, что могло произвести глубокую настоящую веру. Это чудо было уникальным, уникальным. Поэтому те люди, которые собрались вокруг, и в 45 стихе написано, и уверовали многие из иудеев, это истина. Еще доказательство, 46 стих. Сразу же после 45 стиха идет 46 стих, где говорится о противоположной группе людей, которые что сделали? Там не написано, что они уверовали, там написано о другом. Прочитаем. А некоторые из них, из той толпы, которая стояла вокруг Иисуса Христа, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. И мы с вами переходим к другой части нашей проповеди. Итак, первое. Мы с вами узнали, как Господь одерживает или одержал победу над смертью и над неверием. И сейчас мы посмотрим на то, что происходит, или то, как человек подтверждает, что он духовно мертв для Бога по грехам и преступлениям. Как тогда, послушайте, так и теперь люди продолжают лежать в своих гробницах неверия, источая ужасный смрад. Возможно, кто-то из вас сейчас духовно мертв, и ваша жизнь источает смрад, поскольку ваши дела, все, к чему вы стремитесь, все, о чем вы мечтаете, на что вы надеетесь, все это издает мертвецкий запах, и Богу противна жизнь неверующих. Так как же пахнут неверующие? Очень плохо. Первое. Посмотрите, духовно мертвый человек в конечном итоге принимает сторону врагов Христа. В конечном итоге, когда Бог являет все доказательства, когда Он слышит полноту Евангелия, когда Он слышит истину в полноте, в конечном итоге неверующий или мертвый, духовно мертвый человек принимает сторону врагов Христа. Об этом говорит 46 стих. А некоторые из них пошли к фарисеям. Они поспешили к тем, кто затаил против Христа горькую злобу. Они пошли к тем, кто замышлял коварные планы с лютой ненавистью, ненавидя Христа. Они не побежали к родственникам, они не пошли и не присоединились к ученикам, они пошли в логово врага Христа. Для чего? Для того, чтобы представить или донести эту сплетню, наверное, исказив некоторые факты. Они ожесточились, потому что увидели еще одно доказательство, что Иисус есть Христос. Знаете, Иисус уже об этом говорил. Помните, Он рассказывал историю о Лазаре и богаче. И помните, Он такое слово сказал, такие слова. Евангелие от Луки 16:31. «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Я думаю, вы часто, когда разговариваете с неверующими людьми, они говорят вам, ну вот ты мне говоришь, что на небесах там есть жизнь вечная. Знаешь, никто не приходил оттуда. Вот если бы кто-то воскрес из мертвых, тогда бы я бы уже стала ходить в вашу церковь. На самом деле нет. 4 дня мертвый человек воскресает, и люди не верят. Поэтому даже если бы каждый день мертвые воскресали, от прикосновения верующих к церкви возрождения, от этого бы церковь не наполнилась истинными верующими. Если бы вы показали воочию это чудо, появились бы те, которые опровергли бы и не стали верить. Итак, как пахнут, какой смрад распространяется от духовно мертвых людей? Когда явлены все доказательства, они принимают сторону противников Христа. Второе, духовно мертвый человек отказывается верить, несмотря на очевидные факты. 47 стих, посмотрите. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Интересно. Самые лютые враги были уверены на 100%, что Иисус Христос совершает реально чудеса. Заметьте, они не оспаривают чудо воскресения Лазаря, они согласны, что Иисус творит много чудес, но это для них не аргумент, это, наоборот, повод ограничить Христа, а в конечном итоге убить Христа. Более того, они видят не только чудеса, они видят, что другие обращаются и верят в Христа, и это тоже для них не факт, и не причина обратиться. Посмотрите 48 стих. «Если оставим его, то все уверуют в него». Они видели, как люди присоединялись или следовали за Христом. Явные противники обращались к вере. Они видели, что эти люди следуют за Христом, чего бы это ни стоило. Даже отлучение от синагоги не могло испугать многих людей. И все равно это не было причиной для них задуматься, что в этом что-то есть. Люди обращаются ко Христу, обращаются к вере, и они это не используют для того, чтобы задуматься, а наоборот еще больше ожесточаются. Итак, духовно мертвый человек принимает сторону врагов. Духовно мертвый человек, несмотря на очевидные факты, отказывается верить. Духовно мертвый человек отказывается верить, скрывая свои злые мотивы под благовидным предлогом. Я повторю еще раз. Неверующие люди отказываются верить в Христа, скрывая свои неправильные, нечистые мотивы под благовидными фактами. Я сейчас вам объясню. Посмотрите 48 стих, вторая половина. Они говорят, если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Кальвин пишет, больше всего этих людей беспокоило то, что будет свергнута их тирания, но они делали вид, что их превыше всего волнует судьба храма и поклонение Богу. Послушайте, они делали вид, что они заботятся о народе, о храме, о поклонении. На самом деле, они хотели это так представить, что они переживают о народе, о храме, тогда как они просто ненавидели Христа. Это встречается сейчас. Многие люди нечистые мотивы, желание не поверить скрывают под какими-то благовидными поступками. Ну, например, я не готов поверить в Христа, поскольку мне придется уйти с работы, и чем я буду кормить семью? Слушайте, забота о семье – это важно, это благовидный факт, так ведь? Поэтому я не приду ко Христу, поскольку мне нужно будет оставить работу, и вся моя семья умрет с голода. Да, слушай, действительно, ты правильно делаешь. Надо заботиться о ближних. Еще один благовидный факт. Я не могу быть в вашей церкви, поскольку мои родственники отрекутся от меня. Слушай, действительно, надо дорожить отношениями с родственниками. А если ты придешь ко Христу, все родственники откажутся от тебя. Слушай, плохая ситуация, надо к миру идти. Поэтому, да, действительно, зачем приходить ко Христу? Я не могу быть в вашей церкви, поскольку мой муж меня неправильно поймет, поскольку моя мама неправильно расценит мой поступок, я потеряю все. Поэтому я не пойду за Христом. Четвертое. Ингредиент или элемент смрада, который распространяет неверие людей. Мертвый духовный человек отказывается верить, поскольку ставит личную выгоду выше всего. Еще раз послушайте. Мертвый, духовно мертвый человек не верит в Христа, поскольку он ставит личную выгоду выше веры в Христа. Посмотрите 49-50 стих. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете ли, вы ничего не понимаете, и не разумеете или не подумаете, что лучше, вот здесь ударение очень важное на это слово, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Очень прямо Каиафа заявляет. То, что другие лишь неуверенно намекали, Каиафа говорит прямым текстом. Он говорит, что его нужно, Иисуса нужно убить. Каиаф хотел убедить всех, что смерть Христа будет выгодна всем, и что если они пощадят Христа, то это будет невыгодно всем. Невыгодно всем. Лучше, чтобы он умер. Смотрите, интересно, вместо слова «лучше» не подставишь «справедливо». Он не говорит «справедливо, чтобы один умер», поскольку он понимает, что это несправедливо. Поэтому он говорит «лучше, чтобы один умер». Пусть этот человек ни в чем не виноват, но лучше, чтобы он умер. И теперь применение, послушайте. Множество грехов могут быть совершены ради личной выгоды. Чаще всего этому искушению подвергаются люди, наделенные властью или имеющие деньги. На самом деле Христа распяли в том числе по политическим мотивам. Политика. Пилат позволил это совершить, поскольку он держался за свое место, и он забоялся кесаря и решил пренебречь Богом и распял его сына. Можно сказать так, что некоторые готовы совершить грех, оправдывая это большой выгодой. Люди бизнеса могут оправдывать грех, например, укрывательство от налогов, объясняя, что лучше спрятанные деньги отдать в церковь, чем государству. Это лучше, это выгодней. Некоторые готовы быть верными Христу, если речь идет о малых ценностях и о малых потерях. Послушайте, если я теряю 5 рублей, я буду верен Христу. Но если потеряю 5 тысяч, слушай, это невыгодно. Лучше оставить 5 тысяч. Цитата. Некоторые готовы быть верными Христу, если речь идет о малых ценностях, о малых потерях. Но как только на карту будут поставлены все царства мира, тут же идут на компромисс и начинают руководствоваться не тем, что справедливая истина, а тем, что лучше для них. Духовно мертвый человек личную выгоду ставит выше настоящей жертвенной посвященной веры. Проверяйте свои сердца, братья и сестры. Если вы в вашей жизни верны Христу до какой-то рамки, а потом начинается невыгодно, тогда вы, как Каиафа, говорите, лучше для меня сделать вот так. Сегодня я выбираю не Христа, поскольку это обойдется для меня очень дорого. А дальше мы пойдем быстро, очень быстро. 51 стих. Это же он сказал не от себя. Каиафа сказал это не от себя. Но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. На самом деле здесь очень много всего, мы не успеваем. Важно понять. Смотрите, 53 стих. С этого дня положили убить его. Воскресение Лазаря для Христа стоило жизни. Подумайте об этом. Воскресение Лазаря в контексте всех этих ситуаций стоило Христу жизни, поскольку именно в тот момент, когда Он воскресил Лазаря, после этого Синедрион принимает точное, строгое решение убить Христа. Поэтому, когда Иисус сказал «Я радуюсь, мы идем разбудить нашего друга Лазаря, я радуюсь, что ваша вера возрастет». Он это говорил, я бы так сказал, сквозь слезы, потому что он знал, что каждый шаг по направлению к Вифании очень быстро приближает его к Голгофе. Очень быстро приближает его к Голгофе. 54 стих. «Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, пошел оттуда в страну, близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими». Иисус знает, что осталось 1,5-2 месяца до его распятия, и он не хочет, чтобы это случилось незапланированным образом, поэтому он просто уходит с того места, чтобы иудеи не докучали ему. Он уходит и ждет Пасхи. 55 стих. «Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься». Лицемерный Израиль. 56 стих. «Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его». И мы уже заканчиваем. В этих стихах мы опять видим разделение людей. Разделение людей. Одни искали Христа, другие охотились на Христа. Одни ожидали встречи со Христом с нетерпением, другие при встрече были готовы убить Его. Извечное разделение на настоящих и ложных, на любящих и ненавидящих, на мертвых и живых. Духовно. Я хочу задать вопрос сегодня тебе. Где ты сегодня находишься? Не говори, что мне надо еще время. Может, это время уже и настало. Может, сегодня ты последний раз слышишь Слово Божье. Послушай, может, сегодня ты слышишь последний раз Слово Божье. Может быть, сегодня последний день твоей жизни. Может быть, сегодня тот момент, когда ты видишь воскресение Лазаря и уходишь, чтобы донести фарисеям, а не радоваться с теми, которые увидели и уверовали. Где ты? Ты должен очень ясно понять. Как тогда, 2000 лет назад, так и теперь Иисус делает все возможное, чтобы ты уверовал. И если все это ты отвергнешь, ты так и останешься лежать на дне своей гробницы под названием неверие. И ужасный смрад будет противен Богу. Бог будет смотреть на тебя и отвращать свой лик от тебя. Единственная возможность, чтобы Бог смотрел на твою жизнь и радовался, и твоя жизнь была благоуханием в ноздри Бога, чтобы Бог просто вдыхал с радостью, смотря на твою жизнь, это обратиться ко Христу. Это уверовать в Него, в Того, Который был распят и на третий день воскрес по Писанию. Верить в Того, Который ушел на небеса с тем, чтобы вернуться опять, чтобы судить живых и мертвых по Писанию. И если ты не веришь, твое воскресение будет ужасным. Ты воскреснешь для того, чтобы пойти навечно в муку. Но те, которые верят в Христа, а я вижу вас, вы еще не уснули. Те, которые верят в Христа, хочу вам сказать, что Господь смотрит на вас и радуется. Поскольку все, что Он сделал в своей жизни, земной жизни, претерпел земную жизнь, плевки, побои, Голгофский крест, вы приняли всем своим сердцем. И Бог, Отец, дорожит этим, поскольку если вы почтили Сына, то Отец почтит вас. Ваше отношение ко Христу показывает ваше отношение к Богу. И Господь радуется, смотря на вашу жизнь, если на самом деле вы живете по Писанию. Давайте помолимся. Иисус, Господь мой, благодарим Тебя за эту историю. В Евангелии от Иоанна 11 главе мы видели то, как Ты целенаправленно шел к цели прославить Отца и даровать веру тем неверующим. Мы видим, что каждый шаг, каждое действие Твое, оно было не пустым, оно было строго вымеренным для того, чтобы служить тем грешным людям, которые не верили в Тебя. И сейчас, Господь, Ты продолжаешь служить неверующим людям с тем или таким образом, чтобы они уверовали. И я прошу, Господь, чтобы мы дорожили этим временем, которое Ты дал нам здесь, на земле. Чтобы каждый день мы замечали то, что Ты делаешь для того, чтобы взрастить в нас веру. Ты взращивал веру в учениках, Ты ободрял Марфу и Марию, и Ты обратил к вере неверующих иудеев. Господь, я благодарен Тебе и славлю Тебя. И пусть сегодня, в этот момент, когда мы будем вспоминать страдания Твои, когда мы будем прикасаться к хлебу и вину, пускай эти моменты будут торжественны для нас и будет причина размышлять, а на самом ли деле мы верующие, на самом деле мы благоговеем перед Твоей жертвой и перед Твоим подвигом. Благослови нашу церковь в этом действии совершать это с благоговением. Слава Тебе и поклонение. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!